Бород этого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете самый научный космический подкаст во всей известной вселенной, который называется The Big Beard Theory. Как обычно, все это происходит в четверг, выходит на сайте beardycast.com, а провожу это все мероприятие для вас. Я зовут меня Антон Поздняков, и сегодня у нас будет несколько десятков минут, которые мы проведем с вами в таком одностороннем обсуждении научных новостей, которые произошли за последнюю неделю. Конечно же, в первую очередь поговорим о космосе, физике и всем, что с этим так или иначе связано. Если вы слушаете наш основной подкаст «Beardycast», который, я уверен, вы слушаете больше в своей части, вы наверняка помните, что мы довольно много внимания уделяли Телеграму. И, в принципе, для нас это очень интересная сейчас платформа, в которой у нас развивается канал наш, развивается наш чат, в котором живет уже порядка 600 человек стабильно. У нас там очень мне нравится, как проходит общение. Да, не стоит еще путать каналы и чаты. Почему-то я все чаще и чаще встречаюсь с тем, что люди не понимают разницы. На всякий случай объясню. Чат — это там, где вы все можете общаться. Да, стандартная такая переписка на много-много людей. А канал — это такой способ получения контента, который вроде как Твиттер, но вот отдельный канал. Поэтому в «Теории большой бороды» я тоже хочу внедрить. У нас была, если помните, рубрика, в которой вам рассказывали про интересные каналы и, может быть, иногда про ботов будем рассказывать. Но вот я для себя все больше и больше нахожу это полезным, потому что, честно говоря, как-то информации наваливается все больше и больше. Особенно сейчас вот я это ощутил, потому что была выставка E3, была WWDC, было все вот это вот одновременно, и, в общем, успевать за всем этим потоком информации было очень сложно. Поэтому я плавно вот так вот перешел в Telegram, потребляю сейчас информацию все больше и больше оттуда. В частности, я начал там находить каналы, которые научные новости публикуют. Их достаточно много, и я буду с вами делиться некоторыми из них. Сегодня расскажу вам о канале, который называется Fun Science. Ссылку на него вы можете найти в описании. Собственно, это канал, который занимается тем, что постят различные научные новости. У них есть также сайт и группа в Фейсбуке. По крайней мере, это то, что я о них знаю. Может, и еще какую-то информацию как-то они распространяют. Но, в принципе, они в довольно удобном виде. Такие подборки делают за некоторые периоды времени. И вот мне, как человеку, которому нужно иногда, знаете, догнать происходящее, в принципе, такой формат нравится. То есть я захожу, я читаю короткие описания новостей, перехожу, если мне что-то интересно, дальше читаю непосредственно статью на сайте. Не знаю, мне такой формат нравится. Мы немножко в нашем канале проповедуем другой формат, мы все-таки больше такой ежеминутный. Но вот как способ догнать происходящее в мире и посмотреть, что же произошло за день, за неделю, особенно вот иногда, знаете, перед подкастом хочется посмотреть, не упустил ли я какую-нибудь новость, потому что я в течение недели стараюсь это дело сохранять, и, возможно, даже как-нибудь расскажу вам о том, как я фильтрую информацию, потому что у меня тут такой сложный процесс налажен. Вот, конечно же, не всегда получается рассказать обо всем, но, тем не менее, я стараюсь вот складировать к себе интересные статьи, которые нахожу в течение недели. А вот, по сути, формат Телеграма помогает потом сравнить, сверить часы, так, как говорится, и посмотреть, ничего ли я не упустил. Так что канал сегодняшний называется Fun Science. Смотрите ссылку в шоу-ноутах. Также все это есть, естественно, у нас на сайте. В принципе, могу порекомендовать. Мне нравится, как это все у них обстоит. Я надеюсь, что рубрика у нас станет регулярной. Мне Telegram нравится. Если вы им почему-то не пользуетесь, я советую вам все-таки попробовать. Потому что, ну вот, как вы видите, мы много времени, много сил уделяем платформе, мы в нее, в принципе, верим. Поэтому я считаю, что это полезная штука, и попробовать стоит. Для этого всего лишь нужно поставить себе Telegram и вот зайти в канал. Но хватит с Телеграмом, давайте перейдем уже непосредственно к нашему выпуску, к новостям, которые произошли за последнюю неделю. И начнем, наверное, уже традиционно со SpaceX, такую новость одной строкой. Очередной запуск произошел буквально на днях. Я записываю вот подкаст в четверг, произошло это вчера. Мы показывали, как обычно, прямую трансляцию, все в стиле SpaceX. И мы уже, знаете, как-то так привыкли, что каждый раз после вывода спутников на геостационарную орбиту, а напомню, что это довольно сложно с технической точки зрения, потому что нужно вывести спутник высоко и разогнать его до большой скорости, поэтому остается мало топлива, чтобы вернуться, да еще и скорость изначальная возвращения первой ступени получается высокая, значит, нужно ее гасить. В общем, в этот раз, несмотря на то, что первичная миссия, ради которой, собственно, затевается все, потому что как-то на фоне вот этих экспериментальных посадок блекнет важность, собственно, вывода полезного груза на орбиту. Там все прошло успешно, а вот что касается посадки на баржу, она все-таки не удалась. Несмотря на то, что ракета приземлилась, во время трансляции мы видели, что Falcon 9, первая ступень Falcon 9 села на баржу, но буквально несколько кадров нам успели показать. Было видно, что на ней довольно большое количество огня, и после этого видеофит с баржи оборвался. Долгое время никто не мог сказать, успешная так или все-таки неуспешная была посадка, но в итоге оказалось, что первую ступень SpaceX потеряли. Это первая неудачная посадка на баржу, которая называется «Of course I still love you». И приятно даже, что мы воспринимаем это вот такую неудачу, как же такое может быть, потому что SpaceX действительно за вот последние несколько месяцев приучили нас к тому, что посадки первых ступеней уже обыденность, они всегда успешны, но, как мы видим, не всегда это происходит именно так, хотя, естественно, компания утверждает, что собрала кучу полезных данных, будет использовать их для улучшения последующих посадок. Ну, в общем, все стандартно. Тем не менее, пока что не получается довести это, знаете, до такого автоматизма. Но напоминаю, что это все еще экспериментальная штука. И SpaceX пока что только пробует довести это до идеала. Хочется верить, что у них получится. Уже осенью у нас, по идее, ждет первый запуск повторный первой ступени. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. Ну а пока ждем новых запусков, ждем новых посадок и удачи, в принципе, им в этом, несомненно, хорошем начинании. Ну и традиционно сразу после новостей SpaceX идут новости о Blue Origin, которые благодаря во многом СМИ связаны друг с другом очень плотно. Если вдруг кто не знает, то Blue Origin — это компания Джеффа Безоса, которая также сажает первые ступени своих ракет и делает это уже успешно, уже повторно их запускала после посадки, но при этом их цель — это космический туризм, и они не выводят ничего на орбиту, они только выводят корабль за официальные границы космоса, то есть чуть выше 100 километров. И уже завтра, собственно, если вы слушаете этот подкаст в четверг, а произойдет это 17 июня в пятницу, обещают провести трансляцию Blue Origin запуска очередного, в котором, как я уже говорил в предыдущих выпусках, они намеренно разобьют вот эту вот пассажирскую капсулу, чтобы посмотреть, как она будет себя вести при вот таких вот экстренных каких-то ситуациях. Специально будет поврежден парашют, на котором обычно капсула спускается, и будут проведены тесты, вот скажем так, стресс-тесты посадки капсулы, что произойдет с пассажирами, как она вообще, система безопасности будут тестироваться. В общем, полезная штука. Хорошо бы знать тем, кто будет покупать места, собственно, уже купил места в креслах космических туристов. Им бы хорошо понимать, что если что-то пойдет не так, то Blue Origin сможет все-таки взять дело под свой контроль. Я не знаю, получится ли у нас проводить трансляцию, но в любом случае следите в Твиттере за нами. Мы будем это дело освещать. Twitter собачка Бердифери. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно пойдите подпишитесь. Там я стараюсь оперативно выкладывать всю информацию, которая может быть интересна. Поэтому следите там. У нас все-таки именно там сейчас основной источник информационный, по крайней мере, своевременный. Также вчера, для нас это вчера, соответственно, это было 15 июня, в среду, отстыковался от МКС корабль «Сигнус». Напомню, что это грузовик, который доставляет полезный груз на МКС. И его особенность заключается в том, что сам корабль на Землю не возвращается, он сгорает в атмосфере. И этим в данном случае воспользовались люди из НАСА и решили провести эксперимент, о котором я уже тоже рассказывал. Назывался эксперимент Sapphire, и он в первую очередь был предназначен для того, чтобы посмотреть, как себя ведет огонь в условиях микрогравитации. Потому что пока что на МКС, да и на станции МИР, в общем, неважно где, в условиях микрогравитации, то есть непосредственно в космосе, в так называемой невесомости, изученность огня была крайне маленькая, потому что это, все понимают, что это опасная штука, и как-то рисковать ради того, чтобы удовлетворить свой какой-то физический интерес, никто не собирался. А все, что поджигалось, было довольно маленьким, то есть там, размером чуть больше, может быть, кубического сантиметра. Но в связи с этим у нас нет четкого понимания, как себя ведет именно огонь в таких условиях. И если, например, произойдет пожар, то данные о том, как вообще бы развивалась ситуация, во многом могли помочь, например, этот пожар потушить. И так как корабль все равно, Сигнус, сгорает в плотных слоях атмосферы, в частности, на нем вывозится всякий мусор, начиная от поломанного оборудования, более неиспользуемого оборудования, каких-нибудь там устаревших, поломанных ноутбуков, заканчивая неприятно пахнущей одеждой, как сказали в трансляции, потому что нужно куда-то девать, в конце концов, отходы жизнедеятельности, которые не получается переработать. Несмотря на то, что на МКС много чего перерабатывают, но иногда, например, ту же одежду проще выбросить, чем и привезти новую на том же Сигнусе, чем как-то что-то с ней делать, потому что, как вы знаете, стирать в космосе — это большая проблема, там личную гигиену поддерживать довольно сложно, чего уж говорить про то, чтобы постирать футболку. В общем, все это скидывается, все равно бы все это сгорало, и вот на Сигнусе провели эксперимент Sapphire, там произвели так называемый контролируемый небольшой пожар, все вроде бы прошло успешно. К сожалению, я все рассчитывал, что получится посмотреть на видео процесса, наверняка оно где-нибудь есть, и, возможно, его таки опубликую, честно говоря, я вот тут подробностей не знаю. Но было бы интересно посмотреть на какое-нибудь видео в высоком разрешении того, как горит что-то в космосе. Потому что подожгли брикет, который в основном состоял из, грубо говоря, ваты, легко воспламеняющегося волокна. И вот смотрели, как он будет себя вести. В целом, конечно же, получили в НАСА полезные данные, которые, возможно, будут как-то использованы в системах безопасности МКС и других космических кораблей, в частности, в полете на Марс наверняка такие будут, или если вдруг такие решатся строить какую-нибудь лунную, марсианскую или какую-нибудь другую базу, безусловно, важно понимать, как устранять опасности потенциальные, которые могут каким-то образом помешать или какую-нибудь угрозу представлять для жизни космонавтов. Так что вот такие эксперименты нужны, и опять же следите за Твиттером, если вдруг появится видео, я его обязательно там опубликую. Мне очень было бы интересно посмотреть, как же все это там происходило. Детектор LIGO, о котором у нас был целый специальный выпуск, если вы помните, зимой у нас было большой физический прорыв. У нас впервые засекли гравитационные волны. Я дам ссылочку на этот выпуск. Также у меня есть на сайте статьи, в которых объясняется, что же такое гравитационные волны и почему их открытие важно для нас. И я, если вы вдруг это видео не читали, то обязательно пройдите, почитайте. Все ссылки есть в шоу-ноутах. Это действительно важная штука для понимание того, что сейчас происходит в мире физики. В частности, это очень важная штука для астрономии, и, скорее всего, в ближайшие лет 10, 15, 20, мы будем много открытий совершать с помощью этих самых гравитационных волн. Но в чем состоит новость? Все это, конечно, хорошо, но вы наверняка уже это слышали про то, как себя ведут гравитационные волны. В общем, детектор LIGO вновь засек гравитационные волны и смог это подтвердить. Собственно, событие произошло 26 декабря 2015 года, то есть довольно давно, но если вы помните, первое открытие тоже прошло много месяцев после того, как ученые, которые работают в лаборатории LIGO, подтвердили, что данные, которые они видят, действительно являются гравитационными волнами. Там все очень строго, большая точность нужна для измерений, и там все настолько существенно, особенно, я не знаю, сохранилась ли эта практика после того, как официально подтвердили, что гравитационные волны существуют, но в LIGO там очень такие суровые условия, там зачастую вбрасывают какие-то глючные данные, которые выглядят как гравитационные волны, и делается это, чтобы проверить, насколько хорошо работает система фильтрации данных, то есть смогут ли определить, что данные фейковые или нет. И вроде как там на всех сотрудников, по которых там за сотню человек, только 3 из них знают настоящие данные или нет, и никто там не знает, кто эти 3 человека. В общем, по крайней мере, так нам эту информацию предоставляют. Определение настоящести, степени того, насколько настоящие данные, проходит очень долго, и, как вы видите, вот событие произошло только 26 декабря, и на днях мы только получили подтверждение, что таки да, второй раз засекли гравитационные волны. На этот раз это было тоже столкновение, слияние, наверное, правильно будет сказать, 2 черных дыр, на этот раз в 14,8 раз превышающих массу Солнца соответственно, то есть значительно меньше, чем в первом случае, когда были вниз, по-моему, в 2-2,5 раза каждая из черных дыр. И в результате получилась другая черная дыра массой 21 массу Солнца. Как вы видите, 14 плюс 8 не совсем 21, и в данном случае это энергия, которая потерялась. А на секундочку, это одна масса нашего Солнца. То есть представьте, что вот в одну секунду все наше Солнце превратилось в энергию. И вот именно в форме гравитационных волн по большей своей части дошла эта энергия до нас. Собственно, о чем говорит вообще это открытие? Казалось бы, да, уже один раз увидели, а тут, ну, еще раз увидели, окей. Как я говорил в специальном выпуске про гравитационные волны, это значит ровно то, что лишнее подтверждение того, что мы можем видеть такие объекты, и помимо этого, что мы можем видеть их достаточно часто, то есть примерно раз в полгода, при том, что была серьезная вероятность того, что события достаточные по своей мощности для того, чтобы наши текущие детекторы смогли их засечь, могут происходить там раз в 100 лет, например. В данном случае порог вот этой самой точности приборов, его изменение может очень-очень сильно влиять на частоту обнаружения подобных событий. И так как LIGO доказывает, что он дееспособен и может вот с такой регулярностью обнаруживать какие-то гравитационные волны, это значит, что его методы действенны, и это дает основания, чтобы какие-нибудь государственные исследовательские институты, либо же частные исследовательские институты, в данном случае неважно, чтобы выделялись финансы под строительство новых, более мощных, более точных детекторов. В частности, там, телескоп Эйнштейна, который такой же, как LIGO, только состоит не из 2 так называемых рук, а из 3, что позволяет ему гораздо лучшей триангуляцией обладать и позиционировать место события гораздо точнее. Будут улучшаться текущие наши инструменты, будут строиться новые, это значит, что чем больше у нас будет детекторов гравитационных волн, опять же, тем точнее мы сможем определять место изначальное событий за счет триангуляции. Если будут вкладываться деньги, мы построим все больше и больше, а больше значит точнее, но это примерно как с ускорителями частиц. Да, мы построили большой дронный коллайдер и только тогда смогли найти бозон Хиггса, например, а возможно и что-то большее, что выходит за рамки стандартной модели, и об этом вы могли послушать в предыдущем выпуске. В общем, тут это значит, что будет развиваться отрасль, так как она себя подтверждает. К сожалению, в науке, как и во всем мире, все зависит от денег, и не всегда получается вкладываться в то, что максимально интересно. Это все-таки должно приносить какие-то результаты, и так как результаты сейчас приносят текущими аппаратами, это значит, что будут у нас новые. А с помощью гравитационных волн мы, грубо говоря, получаем уши в космосе. Если раньше мы видели только глазами, то есть мы видели все это радиационным излучением, и немножечко мы видели нейтрино детекторами, то теперь у нас появился еще один способ наблюдать за происходящим во Вселенной, и вот это мы сможем делать с помощью гравитационных волн. В частности, возможно, мы как-то сможем пролить свет на ту же самую темную материю, которая взаимодействует гравитационно, но мы никак ее не можем увидеть другими способами. Возможно, какие-то, если мы построим достаточно точный прибор, который сможет определять гравитационные волны, которые, по идее, могут создаваться какими-то объектами из темной материи, то мы прольем свет и на это тело. Хотя тут не совсем получается правильное выражение «пролить свет», потому что не светом мы будем видеть, а именно гравитационными волнами. В общем, надеюсь, что будет гравитационно-волновая астрономия развиваться, поскольку это позволяет нам увидеть такие объекты, как черные дыры, их слияние, другие массивные какие-то события, которые по-другому для нас недоступны. Также мы сможем как-то сопоставлять видимые объекты, если события с их участием будут излучать гравитационные волны, понимать лучше, что там происходит, моделировать все это дело на суперкомпьютерах и таким образом лучше понимать, как устроена Вселенная, как она начиналась, как она будет продолжаться и в конце концов понимать, что происходит у нас на Земле впоследствии, не абстрагируясь, а от общего к частному переходя. Ну и еще одна новость на сегодня. Звучит она следующим образом. Впервые в космосе обнаружили хиральную молекулу. И, естественно, обнаружили ее не одну, обнаружили ее в большом газовом облаке, в облаке Стрельца B2. И давайте немножко расскажем, что такое хиральность. Вообще слово «хиральность» идет от греческого слова, обозначающего «руки». И хиральность в химии обозначает следующее свойство. Если у нас может быть две молекулы, состоящие абсолютно из одинаковых составляющих, но при этом их структура, то есть их изометрия, будет зеркальным отражением друг друга, и они при этом будут несовместимы. В данном случае хиральность довольно часто события в химии, ничего в этом необычного нет, и в принципе, наша жизнь основывается именно на хиральных молекулах. Из них состоят аминокислоты, являющиеся основой для жизни, и из них состоят, в частности, протеины в нашем теле, и в данном случае абсолютное большинство молекул, которые используются в наших аминокислотах, они левосторонние, так называемые L-хиральные молекулы. Почему так происходит? Одна из самых больших загадок в химии, и, возможно, одно из объяснений данному явлению является преобладание какой-то хиральности в газовых облаках в космосе. Чем-то это может быть похоже, знаете, на материю-антиматерию. В принципе, две противоположных штуки, но почему-то мы с вами состоим из материи, а антиматерии в космосе получается как-то значительно меньше. И в нашем случае мы точно так же, вот у нас есть правосторонние и левосторонние хиральные молекулы, и мы почему-то состоим из вот левосторонних. Почему, непонятно. Возможно, какие-то вот квантовые флуктуации, которые там во время инфляции или после нее каким-то образом повлияли и были, грубо говоря, надуты до макроразмеров. В любом случае, найденная молекула в газопылевом облаке Стрельца B2 тоже оказалась L-хиральной. То есть левосторонней, так скажем. Возможно, это означает, что мы подтверждаем преобладание левосторонних хиральных молекул в газовых облаках, но при этом пока что просто первое ее обнаружение. То есть в космосе хиральных молекул мы не наблюдали. Собственно, сделать это можно с помощью, как собственно, определяется любой другой химический состав космического облака, который мы видим, с помощью наблюдения за спектром. В спектре любое вещество оставляет характерные такие, это либо поглощающие полоски, вот если вы посмотрите, грубо говоря, на разложите весь спектр электромагнитный, и в нем вы увидите ряд таких буквально полосок, потому что определенные молекулы поглотили вот эту часть спектра. Соответственно, вот эти полоски являются предметом спектрального анализа, таким образом по вот этим вот подписям уникальным определяется, какие вещества присутствуют в том или ином газовом облаке, через которое проходит свет, доносящийся до нас. Кроме этого, наличие хиральных молекул означает, что, возможно, мы сможем продвинуться в теории происхождения жизни, одной из них, которая говорит о том, что, грубо говоря, жизнь самозародилась, и благодаря химическим соединениям органическим, которые образовывались в космических облаках, потом они становились все сложнее и сложнее, и в итоге развелись в какую-то жизнеспособную структуру. Ведь, в принципе, как я уже говорил, составить аминокислоты, из аминокислот протеины, и дальше все пошло-поехало. В частности, кстати, хиральные молекулы присутствуют и в двойной спирали ДНК, в нашем случае это левосторонние молекулы, так что, опять же, ни для кого не сюрприз, что, в принципе, такое существует. Органические молекулы мы находили на той же комете Чурюмова-Герасименко, которую недавно села Розетта, но, тем не менее, вот в далеком космосе мы впервые такое смогли обнаружить, соответственно, потенциально, опять же, это путь к развитию теории происхождения жизни, более глубокому пониманию, ну и возможное определение, объяснение гомохиральности, то есть преобладание левосторонних молекул в нашей жизни. Ведь это тоже такая вот одна из загадок химии, которая пока что не решена. Ну и на сегодня все. Вы, к сожалению, не задавали вопросов на этой неделе. Напоминаю, что делать это можно и нужно в Твиттере. Просто пишите твит с хэштегом TheBigBearTheory. Можете в меншен мне написать, либо нашему аккаунту Теории Большой Бороды. Но все-таки я предпочитаю, чтобы вы делали это с хэштегом, поскольку таким образом легче потом это дело находить и, соответственно, отвечать на ваши вопросы. Обычно делаю я это вот в конце выпуска. Надеюсь, вам понравилась наша новая рубрика про Telegram. Я буду собирать туда интересные каналы, интересные мне, которыми пользуюсь сам. Надеюсь, что вам будет это тоже полезно, потому что мне нравится такой способ поглощения информации. Советую вам его попробовать, если до сих пор еще сами не пользуетесь. В общем, я надеюсь, у нас будет это дело развиваться. Ну а на этом все. Встретимся в следующий четверг, как обычно, на сайте berdigas.com, в ваших подкастоприемниках, Теория Большой Бороды. С вами был я, Антон Поздняков. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.